Береговая тема. Возвращаемся к теме дверей и окон, но теперь уже в более привычном виде, в варианте береговой линии. Погиб и корпщик и пловец, лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою. Я гимны прежние пою, и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою. Кормщик это, разумеется, о прогрессорах. Пловец это намек на их тиандра, то бишь на мокрецов. Ну а сухнущие одежды это прощание с мокрецами. Поход в состоянию гимнопевца, то есть человека. Бежит он дикий и суровый, звуков смятения пол на берега пустынных волн. Вот интересно, почему не в чащу, вглубь леса? Чего ж сразу на берега? Руслан и Людмила, опять же, сладостно-загадочное слово «лукоморье», обозначающее, между прочим, всего лишь обычный морской залив или бухту. Зато как звучит, русалка на ветвях сидящая, или это какая-то сухопутная русалка. В том, собственно, поэма «Русалка». Действие происходит на берегу Днепра. Ну и, конечно, «Медный всадник». Весь драматизм петербургской повести от начала до конца идет в виду борьбы моря и суши, что отражается исключительно на судьбе береговой линии. То есть, вся эта жуткая возня основным участникам битвы ничего не дает. Суша остается себе сушей, море остается себе морем. Первое не утопает, второе не высыхает. А вот пограничник, в роли которого выступает береговая линия, страдает весьма сильно. Все морское, но близкое к суше, все земное, но близкое к морю, рискует погибнуть. Обида мучеником, который очень точно сознает себя именно как пограничников, все это и больно, и сладостно, и очень-очень важно. На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн. Сада, приступ, злые волны, как воры, лезут в окна челны, с разбегу стекла бьют кормой. Гроба с размытого кладбища плавут по улицам, ну и так далее. И как же не вспомнить нам слова про край мрачной бездны? И с первого времени чумы есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. И дальше. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение, бессмертие может быть залог. И счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Впрочем, мы отвлеклись. Вернемся лучше к сказке о рыбаке и рыбке. Там старик все время возвращается к морю. А куда ему, собственно, деваться? Ведь он рыбак. Впрочем, рыбак особенный, береговой. В море не ходит, только на берег. Его задача стоять на кромке, перетягивать морскую природную мокрецовскую силу к нам, к сухопутным русским людям. Увы-увы, все, что море дарит рыбаку и его старухе, в конечном итоге обратно же и забирает. Так что прощаться пора нам всем с морем. Прощаться с халявными мечтами, с проклятым ихтиандровым прошлым. Наш прогресс человеческий только на суше и только в собственных усилиях. Есть береговая тема у Свифта, есть береговая тема у Хайнлайна. Да дело, собственно, не в самих берегах. Мало ли у кого есть берега. Люди любят погулять вдоль морских берегов, съездить в отпуск на берег моря, покрутить на морских берегах любовные романчики, дайвингом заняться, то да сё. Нас же интересует береговая драма, битва, столкновение двух стихий, природной и человеческой. И, естественно, однозначная победа в этой битве человека. Жизненный порыв Анри Бергсона. А теперь мы вернемся к той самой искре, что поджигала мокрецовский бульонщик. Может быть, зря мы тогда ею пренебрегли. Быть может, в философском оформлении она посолиднее будет выглядеть. А речь у нас пойдет о французском, а также ирландском, английском, польском и еврейском философе Анри Бергсоне, которого столь стремительно обласкал Нобелевский комитет в 1927 году.
Означенный комитет был всегда большим любителем позитива, а потому тут же и наградил Бергсона в знак признания его ярких и жизнеутверждающих идей, а также за то исключительное мастерство, с которым эти идеи были воплощены. Что касается искомой искры, то Бергсон назвал ее жизненным порывом «Элан Виталь». Сей порыв есть центральное понятие теории эволюции Анри Бергсона и его фундаментального труда «Творческая эволюция». Жизненный порыв, сокращенно ЖП, зародившись, развертывается через серию взрывов. Стало быть, вся наша жизнь — сплошные разряды молнии и творческие взрывы. Пламенный Бергсон отрицал как причину эволюции пошлое, с его точки зрения, приспособление к обстоятельствам, так называемый механицизм, видимо, камень в огород Чарльза Дарвина, а также туповатую реализацию некого изначального общего плана, так называемую телеологию, столь любимую фаталистами всех мастей. Эволюция по Бергсону – это беспрерывно возобновляющееся творчество, создающее не только формы жизни, но и идеи и понятия, в которых она может быть постигнута и изложена. ЖП неисчерпаем. Развитие человечества – дело выдающихся людей. И даже не просто выдающихся, а конкретно гениев. Парадоксы вдруг. И это должно быть нам намного понятнее, чем аристотелевский прогрессорский перводвигатель. Вершиной же эволюции Бергсон считал общество, в котором действует динамическая мораль любви к человечеству. А еще Анри Бергсон – прародитель и духовный отец Марселя Пруста, которого вполне официально называли главным бергсонианцем.